Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач из истории духовной православной музыки. И в начале нашей передачи прозвучало песнопение Модеста Петровича Мусоргского «Молитва» в исполнении солиста Санкт-Петербургской государственной академической филармонии Владимира Миллера. Сегодня я характеризую весь XIX век, как он был представлен в культуре, как он был представлен в музыке и какие тенденции он вынес к очень обширному 20 веку. Как известно, в русской литературе 19 век называют «золотым веком». И на самом деле нельзя не согласиться, что в 19 веке было создано огромное количество прекраснейших образцов литературного искусства, прекрасных образцов поэзии, прозы, стихов, те, которые представили русскую культуру на европейской сцене. Правление двух императоров, Александра и Николая, отразилось и в культуре. Много было хорошего, что-то было не очень. Век музыки, классической именно музыки, 19 века, открывает замечательный русский композитор Михаил Иванович Глинка. Именно он считается родоначальником русской классической школы. И впоследствии многие композиторы и 19-го, и 20-го века будут писать, что именно в музыке Глинки сконцентрировались все аспекты музыки его предшественников. Мы рассматривали 18 век, творчество Титова, Березовского, Бортнянского, Веделя, в творчестве которых отразились многие европейские линии развития. А вот именно Михаил Иванович был, наверное, тем первым русским композитором, который в своем творчестве отразил больше русского, нежели европейского. Хотя Михаил Иванович и получил европейское образование, но в его творчестве очень чувствуется именно русский тематизм. Не зря Михаил Иванович говорил знаменитые свои слова, что музыку сочиняет народ, а композитор всего лишь ее аранжирует. Что касается духовной тематики в творчестве Михаила Ивановича, то мы не найдем глубоко философских сочинений, связанных с духовной православной музыкой. В своих сочинениях, особенно в оперном творчестве, он обращается к этой тематике, обращается к Богу, но чисто хоровых, именно обращение, так скажем, к Богу как создателю, обращение такого типа, чтобы можно это было сочинение использовать в духовной практике, в богослужении, мы не найдем. Самое яркое и самое глубокое по значению, по-моему, обращение к Богу и в его знаменитой опере «Жизнь за царя», или, как в советском переложении, «Иван Сусанин», которое больше известно. В последнем действии мы знаем знаменитую арию Ивана Сусанина «Чует правду», в которой очень глубоко отражено духовное состояние простого русского человека. Человека, может быть, с какой-то степени даже неграмотного, но любящего свою родину, защищающего ее всеми силами. Что касается культурного наследия Михаила Ивановича, мы о нем не будем говорить специально, а только сегодня характеризуем какие-то аспекты, то он заложил не только основы русской музыки, но и основы профессиональной композиторской школы. Хотя я уже говорил, что профессиональные композиторы появились и в XVIII веке, но Михаил Иванович как бы сконцентрировал все предыдущие достижения, которые были в предшествующем поколении. Милитаристское управление Николая I подвергло жесткой критике вообще все творчество Михаила Ивановича, особенно его вторую оперу «Руслана Людмила», которая представляет собой произведение уже сказочно-фантастического характера. Обращаясь к творчеству Глинки, мы заметим то, что он стал родоначальником многих жанров, которые развили следующие композиторы. В симфоническом творчестве это его симфонические картины. Они не представляют собой симфонического крупного развития, они не представляют собой симфонии в том плане, в котором мы привыкли понимать. Они представляют собой симфонические картины, поэмы, фантазии, которые продолжили свое развитие в творчестве практически всех русских композиторов. Две оперы. «Иван Сусанин», опера историческая, опера лирико-бытовая, опера героико-патетического даже характера. Опять же, многие композиторы использовали эту тематику и практически все опирались на Ивана Сусанина или «Жизнь за царя». Область фантастической оперы или сказочной оперы Руслана Людмилы также отразилась во многих операх, особенно Римского-Корсакова и Петра Ильича Чайковского. Нельзя не сказать, что Михаил Иванович был таким столпом в первой половине XIX века. Нет, конечно. Рядом с ним было много замечательных композиторов, таких как Верстовский, Алябьев, Гурилев. Но зачастую эти композиторы являлись романсовыми композиторами. Их романсы достаточно просты, и если мы поставим эти романсы в общую европейскую культуру, то мы увидим, что это романсы, напоминающие романсы Моцарта и вообще венского классицизма. Нельзя не сказать о том, что рядом с Иваном Сусаниным стояла знаменитая опера «Аскольдова могила» Верстовского, Иван Сусанин 1936 года, а опера Верстовского 1935 года. Но это совершенно два разных сочинения, хотя и написаны всего с разницей в год. Так как Михаил Иванович почувствовал именно то движение в народе, которое уже было в то время, то движение, которое приведет к 1861 году. «В Аскольдовой могиле» – это обращение к далеко историческим событиям, которые уже не были интересны в то время. И опера провалилась, она не имела успеха. Художественная ценность «Аскольдова могила» в том, что, скорее всего, это закрепление того материала, который были накоплены Верстовским. Это, так скажем, одна из вершин его творчества, но в общеисторическом развитии она не несет в себе глубоких эстетических направлений. Другим композитором, стоящим рядом с Михаилом Ивановичем, родившимся чуть позже, в 1813 году, это Александр Сергеевич Дорогомышский. Дорогомышский, как и Глинка, тоже был родоначальником русского классицизма. Но в его линии развития мы видим, что это композитор уже более лирико-драматического характера. Также его одна единственная, так скажем, глобальная опера «Русалка», у него еще были другие оперы, являет нам образ глубоко психологической, лирической оперы, которая очень сильно повлияла на развитие Петра Ильича Чайковского, на развитие творчества Чайковского, а впоследствии и Рахманинова, и их учеников. Александр Сергеевич, так же как и Михаил Иванович, писали и симфонические картины, но с меньшим успехом. Также у Александра Сергеевича Дорогомышского очень много и романсов, и, так скажем, простых бытовых картинок. Замечая одну очень хорошую линию, мы видим, что композиторы, прямо скажем, с начала XIX века, больше обращаются не к духовной тематике, не к тематике Бога, а композитор направлен уже как бы в более светскую модель. Это продолжалось недолго. Сама обстановка в стране была такова, что приходилось обращаться к той или иной тематике. У Александра Сергеевича вообще в его творчестве не отмечено сочинение духовного направления. В его опере «Русалка» об этом ничего не говорится. И в других сочинениях также. Следующим одним из самых знаменитых, может быть, композиторов, который заложил основу не только русского, не побоюсь это слово сказать, импрессионизма, но и европейского. Это Александр Порфирьевич Бородин. Мы знаем Бородина по его знаменитой единственной опере, которую он писал 18 лет, это «Князь Игорь». И также люди, может быть, знают его как знаменитого химика, создателя женских медицинских курсов и вообще человека, который был очень тесно связан с химией. Но нельзя не отметить, что Александр Порфирьевич Бородин стоял у истоков создания пластмасса. Его опера «Князь Игорь» показывает нам, что Александр Порфирьевич был не только светским композитором, относящийся к создателю и созидателю чего-то нового, но его опера «Князь Игорь» показывает и глубоко духовное состояние. Опора на Бога, опора на какие-то каноны, я бы даже сказал, церкви, молитвы, используемые или переработанные им в ходе его композиторской работы в опере, очень ясно проглядываются. Его романсы, не так их много, я сказал то, что Александр Порфирьевич Бородин является родоначальником импрессионизма. Я с точностью подтвержу свои слова тем, что уже в начале 20-го, а вернее в конце 19-го, начало 20 века был такой композитор, знаменитый французский композитор, представитель импрессионизма Клод Дебюсси, который высоко ценил творчество Бородина и именно высоко ценил его творчество в области вокальной музыки, камерно-вокальной музыки, так как там отход от классических норм очень велик. Не во всех, естественно, сочинениях, но проблески импрессионизма именно видятся там. Опять же, мы с вами замечаем ту линию, как бы у Бородина двоякую. С одной стороны, это прекрасный ученый, прекрасный композитор. А с другой стороны, мы видим человека, который, опять же, в своем творчестве обращается к православию, но не в том прямом назначении, не в том именно значении, как мы привыкли видеть это у композиторов XVIII века. Следующий композитор – Модест Петрович Мусоргский. Это композитор, проживший небольшую жизнь, всего лишь 42 года. И я бы сказал, жизнь достаточно несчастливую. Несчастливую в том, что он, как утверждают историки, как утверждают музыковеды, что это глубочайший русский самородок. И то образование, которое ему пытались навязать, то образование, которое, так как говорится, причесало его, с исходом времени стало ясно, что это только повредило его музыке. Мы в начале нашей сегодняшней передачи прослушали сочинение Мусоргского. Сочинение, я бы сказал, не чисто церковное, чисто духовное. Композиторы стали обращаться к духовности, к вере, уже не как к сочинениям, звучащим в храме, а как к сочинениям концертного типа. Мы видим сочинения духовной тематики, обращенные к Богу, глубоко философски, эстетически обоснованные. Но мы в это же время понимаем, что это сочинение светское, оно направлено не к определенному слушателю в храме, оно направлено к массам. И здесь я должен согласиться со своими коллегами, коллегами имею в виду по композиторской линии, то, что эти сочинения явились тем прообразом сочинений, образовывающих массы. К сожалению, не все люди ходят в церковь, не все знают, сколько прекрасной музыки звучит в наших храмах, не все представляют, что это такое. А эти сочинения, они направлены на большого слушателя, потому что не каждое православное или духовное сочинение может звучать, например, на радио. А романс или духовная какая-то песня зачастую прозвучит. Этим самым композиторы обращаются уже к творчеству великого создателя, как к творчеству, образовывающей массы, а не те, кто только приходит в храмы. Не могу не сказать о таком композиторе, мало нам известном, но создавший огромную школу, огромное количество сочинений, это Мирий Алексеевич Балакирев. Мирий Алексеевич Балакирев являлся не только прекрасным композитором, он был прекрасным учителем. Учителем Бородина, учителем Мусоргского, учителем Римского, Кюи, так называемая «могучая кучка», которая была организована в Петербурге Мирием Алексеевичем Балакиревым, объединяла композиторов с одной эстетической направленностью, направленностью русского движения в музыке. Так как мы знаем, в европейской музыке очень бурно в то время уже развивался романтизм, и он не то что развивался, а 50-е, 60-е годы – это просто один из пиков романтической музыки. Верди написал уже свои знаменитые оперы, такие как «Травиата» и «Риголетто». Мы знаем прекрасные сочинения Листа, очень много сочинений Шопена, Шуберта, Шумана, к середине века уже ушедших композиторов романтических. А в России появилась тенденция, когда стала назидаться европейская направленность музыки. И «Могучая кучка» явилась тем самым оплотом, где провозгласился лозунг «Русская музыка», «Музыка народа». Я хочу сказать о том, что эти композиторы очень сильно обратились к русскому фольклору. Отстранюсь чуть-чуть и скажу, что вообще фольклор как направление, как целый пласт, очень много изучается и до сих пор изучается. И могу с точки зрения композитора сказать, что это такой пласт музыкальной культуры, который, к сожалению, в какой-то степени мы теряем, а с другой стороны, его постоянно открывают, открывают и открывают. И Мирий Алексеевич Балакирев создал достаточно много сочинений, основанных на фольклорном источнике. Это его и симфоническая поэма «Тысячелетие Руси», и много сочинений на русские темы. Знаменитый его «Исламей», фортепианная фантазия, основанная на кавказских мотивах. Мирий Алексеевич был, с одной стороны, талантливым композитором, проживший большую жизнь. Он родился в середине 30-х годов XIX века, а умер в 1910 году. Были периоды в жизни его, что он совершенно не сочинял музыку. После распада могучей кучки. Было время, когда его власть была очень сильна. Он очень много сделал для культуры Петербурга и вообще культуры России. Его эстетические взгляды с тем, что в 62-м году открылась Петербургская консерватория, а в 66-м Московская консерватория, он был очень большим противником этого, так как там обучали по европейским канонам. И он не мог с этим мириться, и, так скажем, композитор в какой-то степени сошел с композиторской арены. Продолжая свой экскурс по XIX веку, приближаемся к таким мэтрам, как Николай Андреевич Римский-Корсаков и Петр Ильич Чайковский. О Петре Ильиче Чайковском мы, естественно, поговорим отдельно, поговорим об его творчестве. А сейчас просто бы хотелось сказать общую, так скажем, картину. Петр Ильич был первым композитором, именно русским композитором, получившим образование в России. Он родился в 1840 году. Свое образование он получил в Московской консерватории. Там же преподавал, немного преподавал. Петр Ильич имеет немного учеников, но один его самый знаменитый ученик, о котором мы тоже сегодня скажем, и потом послушаем его музыку впоследствии, это Сергей Иванович Танеев. Был самым талантливым учеником Петра Ильича. Но об этом чуть позже. Петр Ильич – это композитор, который возродил, с моей точки зрения, православную тематику в русской музыке. Его знаменитая литургия и всеночное бдение, которые в свое время произвели бум, или, как можно сейчас выразиться современным языком, культурный шок в уставы православной церкви. Эти сочинения были поначалу запрещены и не исполнялись, так как они уже отражали в своем содержании не каноны, которые сложились веками, а чисто профессиональную композиторскую работу. Если мы говорили, что в творчестве Титова, Березовского, Бортнянского композиторская работа заключалась в каких-то подчеркивающих линиях каноническим текстом определение его гармонической основы, то здесь на первый план выходит не текст, а музыкальное содержание, что в то время, да и сейчас, очень сильно бросается, можно так сказать, в глаза и в ухо. Сама красота музыки не должна отвлекать человека от богослужения. Петр Ильич был гениальным русским композитором, русский романтик, причем романтик лирического наклонения. И, естественно, в своем творчестве, в своих сочинениях он явно проявил свое природное дарование. И музыка, та, которая должна быть предназначена для Бога, та, которая, с одной стороны, не должна отвлекать человека, находившегося в храме, от богослужения, музыка очень сильно отвлекала. Она отвлекала не каким-то новым изобретением, она отвлекала просто своей красотой. Со временем каноны остались, а человек меняется, и сейчас эти сочинения являются прекрасными образцами, которые исполняют не только в концертной практике, а исполняют и в храмах, и на богослужениях. Это опять же показ того, что сочинения Петра Ильича обращены не только к узкому кругу людей, находящихся в храме, а обращены на большие сцены, на концертные исполнения, которые могут образовывать не только какую-то часть, а тысячи и сотни людей. В своих также сочинениях православная тематика очень явно у Петра Ильича проступает. Хотя его считают глубоко лирическим человеком, он был человеком православным и глубоко верующим. В своих 11 операх мы видим различные картины. Картины глубоко лирические, это знаменитая опера «Евгений Онегин». Я считаю, что опера «Мазепа», которую мы мало знаем, является одной из самых гениальных его сочинений, которое нужно смотреть и пересматривать и переслушивать тысячи и тысячи раз. В этом сочинении, как ни в каком другом, проявился не только глубочайший лиризм Чайковского, но и глубочайшее психологическое и духовное преломление человека. К творчеству Петра Ильича мы вернемся подробнее, рассмотрим его сочинение «Жизненный путь». Еще бы одного композитора хотелось бы сегодня охарактеризовать, так как творчеству мы не вернемся. Это Николай Андреевич Римский-Корсаков. Что касается Николая Андреевича, то морской офицер по образованию, также проходивший обучение у Мили Алексеевича Балакирева, композитор, создавший огромное количество сочинений, как и камерно-вокальных, так и крупно-симфонических, написал 15 опер, все разного характера. Николай Андреевич, скорее всего, был глубоко самобытным человеком, нежели Петр Ильич. Петр Ильич все-таки получил консерваторское образование, а вспоминая очень хороший факт из жизни Николая Андреевича, когда его пригласили преподавать, он жил в Москве, и его пригласили преподавать в Петербургскую консерваторию, и он писал в своей летописи, у него есть знаменитая книга «Летопись моей музыкальной жизни», что, поехав преподавать в Петербургскую консерваторию, он сам учился вместе со студентами. То есть это композитор, певец русской души, наверное. В его творчестве, скорее всего, отразились тенденции, заложенные Михаилом Ивановичем. Потому что он очень много взял от Михаила Ивановича Глинки, очень много развил. Один факт хотел бы я сказать, то, что многие сочинения Николая Андреевича являются гениальными образцами. С точки зрения, скажу, композитора, что на них очень хорошо учиться. Но есть один большой минус в творчестве Николая Андреевича, то, что это композитор своего времени был. И не так много сочинений, которые поймут сейчас. У него, например, касаясь духовной тематики, есть сочинения именно духовного назначения. Это пасхальные симфонические сочинения «Светлый праздник». А есть романсы, направленные на духовную тематику. Но богослужебной музыки он не писал, как Петр Ильич Чайковский. Но его музыка, она именно подкрепляется русскими истоками, фольклором, былинами, вообще глубокой русской историей. Из опер я бы назвал те, которые оперы до нас, так скажем, не то что дошли, а которые именно постоянно ставятся. Это, конечно, самое знаменитое, это «Снегурочка» и «Царская невеста». И оперы, темы которых будут всегда волновать души людей. Из симфонических произведений это «Шахерезада», «Испанская каприча». Вот так выглядит небольшой экскурс по XIX веку. Как мы видим, духовная тематика у композиторов продолжает существовать, но в творчестве композиторов проявляется уже свое начало, светское начало. Композитор становится очень важным звеном сочинения музыки. Его натура, его композиторский дар очень сильно проявляется. И во многих сочинениях каждого из названных мною композиторов это очень слышится. Та тенденция XVIII века ушла глубоко назад, и в одной из следующих наших передач, когда мы будем рассматривать творчество Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова и Сергея Ивановича Танеева, мы явно увидим, что в православной музыке, именно профессиональной православной духовной музыке, мы практически не увидим уже тех канонов, которые были в XVIII веке. Могу одно сказать, что каноны, по каким-то канонам писалась музыка Павла Чеснокова. Но в его поздних сочинениях мы также увидим, как его композиторский дар очень сильно развился. В конце нашей передачи прозвучит херувимская песня из литургии Петра Ильича Чайковского. А я же с вами прощаюсь. В студии был молодой уральский композитор Антон Редкашов. Храни вас Господь!